Об этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Сокровища нации. Листая журнал «Загадки истории». Обзор публикаций о национальных сокровищах разных времен. Шапка Мономаха. В XI веке византийский император Константин прислал будущему великому киевскому князю Владимиру Мономаху державные регалии. В их числе находилась и островерхая меховая шапка, украшенная драгоценными камнями и серебром. Этот головной убор получил наименование «Шапка Мономаха», став символом российского самодержавия. Однако историки считают, что это легенда. Шапка Мономаха впервые появилась на исторической арене приблизительно в XV веке. Дело в том, что император Константин умер в 1055 году, а Владимир Мономах стал великим князем в 1113 году, через 58 лет после смерти византийского императора. Однако отвергнуть византийскую версию происхождения шапки пока не получается. Есть легенда, которая гласит: византийские императоры, прежде чем передать шапку на Русь, отправили за ней экспедицию в Вавилон, где нашли ее в числе прочих сокровищ, оставшихся от царя Навуходоносора. Другие утверждают, что она была создана в арабском или даже арабо-египетском стиле. Некоторые считают, что ее создали мастера из Бухары. Хотя наиболее правдоподобно утверждение о том, что золотую шапку подарил князю Юрию Даниловичу или князю Ивану Калите, хан Золотой Орды Узбек. Известно, что тех, кто верно ему служил, Узбек награждал одеждой и обувью. Как бы там ни было, впервые шапкой Мономаха в 1498 году венчали на царство внука Ивана III Дмитрия. Последним русским царем, который венчался на царство шапкой Мономаха, был Иван V. Его соправителем был Петр I. Это произошло в 1682 году. Сам же Петр I был венчан на царство специально изготовленной шапкой второго наряда, похожей на шапку Мономаха, но сделанной попроще. Знаменитый головной убор своей формой похож на монашескую скуфью, но с острой верхушкой. 8 продолговатых треугольных дощечек пластин с лицевой стороны, покрытые кружевным узором греческой работы, сканью, и своими концами соединены под яблоком. Рисунок скани представляет собой смесь греческих завитков, но каждый из них не похож на другой. Например, на одной дощечке особый узор, на трех других – несколько сходный с первым, а на четырех остальных – не похожий на другие. Рисунок каждой дощечки внизу обрамлен поясом, похожим на угольчатую цепь, а около швов – боковыми рамками. Яблоко по нижнему поясу прорезано, а в средних частях – чеканено. На нем установлен золотой крест, по концам – и в подножии которого находятся 4 жемчужных зерна, верхние – продолговатые, боковые – круглые, нижние – немного сдавлено и крупнее прочих. На каждой из 8 дощечек в гнездах, 3 из которых украшены финифтью, находятся по крупному камню, 2 рубина, 2 шпинели и 4 изумруда. Высота шапки с крестом около 25 сантиметров, ее диаметр примерно 20 сантиметров, вес 993,66 грамма. Сегодня она хранится в оружейной палате Московского Кремля. Игорь Родионов. Публикация в журнале «Загадки истории», 2013 год, номер 33, страница 40. Армилла Андрея Боголюбского. Имя Андрея Боголюбского, создателя Владимира Суздальского княжества, ставшего ядром современного российского государства, достаточно известно. Однако в его биографии есть немало белых пятен. Например, историки до сих пор спорят, что связывало русского князя и императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссу, подарившего Боголюбскому армиллы, наплечники со сценами из Евангелия. сын Юрия Долгорукова и дочери половецкого хана Аепы Осеневича, связывали дружеские отношения с самыми могущественными монархами того периода, правителем Византии Мануилом I и императором Священной Римской империи Фридрихом Барбароссой. Они состоялись в боголюбском переписке. Кстати, суздальский князь знал 6 языков. А когда Андрей Юрьевич стал укреплять новую столицу, город Владимир, Барбаросса прислал ему лучших европейских мастеров. Они-то и создали золотые и серебряные ворота и множество других храмов на русской земле. Предание гласит, что именно в это время Барбаросса передал боголюбскому в дар 2 наплечника, позолоченные медные накладки с эмалевыми миниатюрами, изображающими сцены из Евангелия. Наплечники изготовлены около 1170-1180 годов маасскими лотаринскими ювелирами и, возможно, являются парадными наплечными браслетами, армиллами, бывшими одними из регалий императоров Священной Римской империи. Стиль изготовления армил говорит о влиянии классических традиций мозанского искусства, которое датируется 1150-1160 годами. Хотя некоторые исследователи усматривают в невинной византийской грации ангелов их лиц и лица Христа руку известного мастера Николауса фон Вердуна, жившего в более поздний период. Мастер Николаус фон Вердун 1130-1205 годы был выходцем из Лотарингии. В времена Средневековья он прославился как несравненный чеканщик крупных золотых изделий и малировщик и стекольщик. Как считают искусствоведы, проделать столь тонкую и изящную работу вряд ли под силу даже современным ювелирам. В 1174 году группа заговорщиков убила князя Андрея, и после его смерти армила с воскресением Христа. Со временем наплечники были разделены, хранились в ризнице Успенского собора во Владимире, а в начале XX века в новом здании Владимирского музея. После революции наплечники были проданы за границу. Сегодня наплечник, на котором изображено Воскресение Христово, находится в коллекции декоративно-прикладного искусства Лувра. В 2011 году шедевр в честь 900-летия князя Андрея Боголюбского привозили во Владимир. Тогда-то и была озвучена его нынешняя цена. При весе 300 граммов стоимость армилы приближается к 9 миллионам евро. Игорь Родионов. Публикация в журнале «Загадки истории», 2014 год, номер 31, страница 40. Ковш царя Ивана. Столовая посуда при царских и княжеских дворах на Руси в XVI-XVII веках была предметом, которому уделяли первостатейное значение. Но золотой ковш Ивана Грозного хорош не только своей красотой и изысканностью. В некотором роде это военный трофей, с которым связана одна неразрешенная пока тайна. В 1558 году русский государь Иван Грозный, желая получить выход к Балтийскому морю, начал войну против Ливонии. Так как в течение нескольких лет решающего успеха добиться не удалось, в 1563 году Грозный с военачальниками решил захватить Полоцк, важнейший стратегический пункт того времени, который тогда входил в состав Великого княжества Литовского. Кроме военного интереса, царь рассчитывал захватить в Полоцке большую добычу, ведь это был богатейший город, в котором имелось множество храмов, домов и состоятельных горожан. Осада Полоцка, длившаяся в течение 2 недель, сломила защитные порядки литовского войска. Русская армия вошла в город, где действительно нашлось множество разнообразных ценностей, редких икон и золотых изделий. Часть из них воины царя Ивана присвоили, а часть сдали в казну. Вернувшись в Москву, царь приказал пустить золото на переплавку. Московские золотых дел мастера, недолго думая, изготовили для царя-батюшки из захваченного золота ковш, который украсили 3 крупными сапфирами и другими драгоценными камнями. В надписи, выбитой по краю ковша, рассказали об истории его создания. Сразу после этого уникальное изделие признали шедевром русского ювелирного искусства. Какое-то время ковш находился при царском дворе и был украшением пиров и застолий. Однако со временем уникальная вещь покинула Москву и каким-то образом оказалась на Западе. Как это могло случиться, в точности неизвестно. По одной из версий, ковш похитили из московского Кремля во времена смуты. По другой, его отправили за рубеж по личному распоряжению Петра I, который решил отблагодарить таким образом Августа Сильного. Правитель Саксонии, носивший титул короля польского и великого князя литовского, был союзником Петра I в Северной войне 1700-1721 годы против Швеции. Август был создателем Дрезденского музея «Грюнес Гёвельбе», «Зеленые своды», в котором в течение десятилетий формировался кабинет драгоценностей. Украшения Августа II и его сына Августа III поражают воображение пышностью барочных форм, захватывающей магией красотой драгоценных камней и самоцветов, соединенных с мастерством выдающихся ювелиров своего времени. Но ковш царя Ивана не затерялся даже среди изысканного великолепия того времени, ведь древнерусские чаши, братины и ладьевидные ковши, как наш экспонат, заметно отличаются от изделий других стран. Их округлые, спокойные формы и характер орнамента близки к деревянной и керамической народной утвари, формы которой, со свойственной русским мастерам смелостью и талантливостью, воплощены в золоте. Ковш царя Ивана выкован из цельного куска и имеет тонкую, плавно изогнутую рукоять. А длина ковша 23 сантиметра. Сегодня он хранится в Дрездене, в музее «Зеленые своды». Страховая стоимость золотого ковша держится в тайне, ведь для подарков правители отбирали вещи, которые даже по тем временам стоили несметных денег. Сегодня же цена такого изделия буквально баснословна. Игорь Родионов. Публикация в журнале «Загадки истории», 2014 год, номер 47, страница 40. Царский шлем. Среди многочисленных артефактов оружейной палаты есть и те, что имеют непосредственное отношение к русской государственности. Один из них – шапка Ерихонская, или воинский шлем царя Михаила Федоровича. В силу своих выдающихся художественных свойств изображение этого шлема попало на большой герб Российской империи. В 1613 году Михаил Романов венчался на царство, и Русь, измученная годами смуты, хотела, чтобы это событие стало символом преодоления и стойкости нашего народа. Поэтому все, от одежды до церемонии венчания, имело первостепенное значение. В связи с этим для придания оружию благолепного и нарядного вида в Москву были свезены мастера из разных городов. Были там и мастера из Мурома, славившегося своими кузнецами. В этой небольшой компании, которой предстояло долгое время трудиться в Кремлевской оружейной палате, был известный мастер Никита Давыдов. Опытный и искусный оружейник, он в течение 50 лет создавал русское ратное оружие. По одной из версий, в 1621 году он выковал для Михаила Федоровича парадный булатный шлем под названием «Шапка Ерихонская», что означало «важное», «главное». Русские оружейники, которые работали в Московском Кремле, знали восточные чечаки, сабли, щиты. Ведь от воинов Золотой Орды остались многие виды вооружений. Поэтому они чаще подражали имевшимся у них образцам, иногда добавляя в них что-то свое. Так же поступил и мастер Никита Давыдов. Когда ему заказали изготовить шлем для царя, он взял уже имевшиеся восточные работы из булатной стали и сильно его обновил. Орнамент убора имеет оригинальное русское православное происхождение. Шлем – украшен иконой. На его передней части помещена миниатюра с изображением архангела Михаила. Мастер добавил с обеих сторон наушники на шарнирах, прицепил сзади на затыльник, нанес свой крупный орнамент, украсил драгоценными камнями. Внутреннюю сторону обложил эмалевыми миниатюрами. В центр добавил сюжет с Гераклом. На внешней стороне остались красивый восточный орнамент и арабские надписи из Корана. «Обрадуй правоверных обещаниями помощи от Аллаха и скорой победы». Всего в шапке Ерихонской 95 алмазов, 228 рубинов, 10 изумрудов. Вначале ее венчал и небольшой крест, сделанный из чистого золота, который не сохранился, так что в итоге получился шлем-корона, символизирующий единство светской и военной власти в руках русского царя, символика, взятая из западноевропейской традиции. Игорь Родионов. Публикация в журнале «Загадки истории», 2015 год, номер 7, страница 40. Корона Анны Иоанновны. Правление императрицы Анны Иоанновны, относящейся к эпохе дворцовых переворотов, было для России периодом непростым и даже мрачным. Женщина тяжелого нрава, злопамятная и неумеренная в развлечениях, Анна Иоанновна любила красиво и дорого одеваться. Неудивительно, что ее корона отличалась необычной пышностью и массивностью. Дочь Ивана V, соправителя Петра I, Анна Иоанновна, рожденная в 1693 году, взошла на престол в феврале 1730 года. Уже 12 марта 1730 года собрание коронационной комиссии приняло решение о создании двух новых корон для государыни – большой императорской для коронации и малой для иных церемоний. Их изображение можно видеть в коронационном альбоме, изданном в том же 1730 году. Большая императорская корона была выполнена по образцу императорской регалии Екатерины I. Она состоит из обруча с аркой, символа высшей светской власти, и двух полусфер, которые намекали на форму митры духовного пастыря. Корону покрывает серебряная золоченая сетка, в ее узлах крепятся алмазы. В ячейках расположены цветы из серебра с алмазом посередине. Всего в короне более 2500 драгоценных камней. Многие из них были сняты с короны ее предшественницы на российском престоле Екатерины I. В их числе и огромный турмалин, драгоценный камень весом около 100 граммов. Историки утверждают, что этот уникальный камень купил в Пекине переводчик посольского приказа молдаванин Николай Спафарий, возглавлявший русское посольство в Китае 1675-1678 годы. Считается, что этот лал Вадакшанский подарил Екатерине I Александр Данилович Меншиков. Мастером, выполнившим корону Анны Иоанновны, по одной из версий был знаменитый ювелир Готлиб Вильгельм Дункель. Однако сегодня на основании документов из Российского государственного архива древних актов удалось выяснить имена мастеров, выполнявших царский заказ, и обстоятельства создания императорских регалий. В этой работе участвовали алмазных дел мастер Иван Шмидт, золотых дел мастера Самсон Ларионов, Никита Милюков и Калина Афанасьев, серебряных дел мастер Петр Семенов, золотарь Лука Федоров и переплетчики Иван Матфеев и Вадим Алексеев, настоящая команда русских умельцев. При изготовлении короны использовались такие техники, как литье, чеканка, резьба и золочение. Сегодня корона, высота которой 31,3 сантиметра, является ценнейшим экспонатом алмазного фонда. Игорь Родионов. Публикация в журнале «Загадки истории», 2014 год, номер 42, страница 40. Императорский скипетр. Скипетр – знак высшего достоинства, который при торжественных церемониях властитель держал в руке. В древние времена его роль играл посох или жезл. Он дает право духовной или монаршей власти вершить правосудие и карать. Скипетр появился на Руси довольно поздно. Его изображение встречается уже на монетах князей Владимира и Ярослава начала XI века, но там он выглядит как обычное подражание византийскому образцу. А при коронации Федора Ивановича, сына Ивана Грозного, произошедшей в 1584 году, в руке царя появился и русский вариант скипетра. Англичанин Горсей, очевидец этого события, впоследствии писал: «На голове царя был драгоценный венец, а в правой руке — царский жезл, сделанный из кости однорога, 3,5 фута длиною, обсаженный дорогими каменьями, который был куплен прежним царем у аугсбургских купцов в 1581 году за 7 000 фунтов стерлингов. На протяжении XVI-XIX веков скипетров было создано немало. Наиболее заметным в этом ряду был скипетр из большого наряда, так назывался комплект царских регалий Михаила Романова. В начале 1700-х годов при царствовании Петра I был изготовлен скипетр в виде золотого жезла, осыпанного алмазами и драгоценными камнями. Но самый известный скипетр, используемый русскими государями, был изготовлен к коронации Павла I. Это золотой жезл длиной 59,5 сантиметра, осыпанный алмазами и драгоценными камнями. Гладко отполированная золотая поверхность скипетра перехвачена 8 бриллиантовыми ободками. Ручка протеканена каннелюрами, вертикальными желобками, усиливающими игру света и тени. Навершием скипетра является литой золотой двуглавый орел, украшенный черной эмалью и бриллиантами. Парадность этой эмблемы монархической власти значительно усилил алмаз орлов, украсивший скипетр в 1774 году. По мнению знатоков, это лучший бриллиант из всех знаменитых. История этого алмаза заслуживает отдельного рассказа. Его нашли в Индии в конце XVII века. Белый алмаз со слабым изумрудным отливом поначалу весил 400 карат. После огранки он стал весить 189,62 карата. Камень приобрел в Амстердаме то ли у армянского, то ли у персидского торговца придворный ювелир Иван Лазарев. У Лазарева его приобрел граф Григорий Орлов. В 1773 году он преподнес его Екатерине II в день именин. Императрица за что-то рассердилась на своего фаворита, и он таким образом хотел заслужить прощение. Последний раз скипетр использовался по назначению 14 мая 1896 года, в день коронации последнего русского царя Николая II. Вот как писал об этом очевидец: «Митрополит подал государю скипетр и державу. Государь был в волнении. Одетый в порфирую корону, со скипетром и державой в руках, государь-император представлял зрелище необыкновенной красоты». После Октябрьской революции знак императорского могущества и власти занял свое место в музее. Сегодня он хранится в Алмазном фонде России. Дмитрий Куприянов. Публикация в журнале «Загадки истории», 2013 год, номер 9, на 48 странице. Орден Победы. Среди высших военных наград Советского Союза Орден Победы стоит особняком. Им награждены всего лишь 17 кавалеров. Причем трое — Георгий Жуков, Александр Василевский, Иосиф Сталин — дважды. Но помимо своего символического значения, победа — уникальный образец ювелирного искусства, имеющий большую художественную коллекционную ценность. Это одна из самых редких в истории наград. К середине Великой Отечественной войны советское командование приняло решение о создании нового ордена. По замыслу отца народов, внешний вид ордена должен был отличаться от ранее учрежденных наград, поэтому в его оформлении решили применить драгоценные камни. На первых эскизах орден носил название «За верность Родине». Художники предлагали его украсить профилями Ленина и Сталина. Однако после того, как в разработке принял участие Александр Кузнецов, автор эскиза ордена Отечественной войны, орден получил иное название – «Победа». На тот момент орден планировали украсить красной звездой с бриллиантами, государственным гербом Советского Союза, серпом и молотом, красным знаменем и Спасской башней Кремля. Право окончательного выбора предоставили верховному главнокомандующему Сталину. Он принял решение. Размер ордена, изготовленного из платины, равнялся 72 мм между концами противоположных лучей. В центральном круглом медальоне помещались золотые листья, дубовые и лавровые, обрамляющие стены и башни Кремля, а также мавзолей Ленина. В нижней части круга на красной эмалевой ленте располагалась надпись «Победа». В верхней части медальона фигурировала надпись «СССР». 8 ноября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР были утверждены сам орден, его статут и описание знака. В статуте было сказано: «Орденом Победы, как высшим военным орденом, награждаются лица высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе нескольких или одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии». Изготовление ордена поручили мастерам Московской ювелирно-часовой фабрики, хотя все предыдущие ордена выполнялись на Монетном дворе. Предполагалось готовить 30 орденов. На каждый орден требовалось 180 бриллиантов, 50 розочек и 300 граммов платины, с учетом порчи и потерь при производстве. По распоряжению совнаркома глав ювелирторгу выдали 5400 бриллиантов, 1500 розочек и необходимое количество платины. Однако природные рубины имели различные оттенки красного, и собрать из них даже один орден, выдержав цвет, не представлялось возможным. Тогда их заменили искусственными камнями. Первыми кавалерами ордена стали два боевых маршала, маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр Василевский. Награды им вручили в 1944 году. Позже их наградили победой еще по одному разу. Также дважды награждали победой Сталина. Всего орденом Победы награждено 12 советских военных и 5 зарубежных. В июне 1945 года победой наградили будущего президента Соединенных Штатов Америки, генерала американской армии Дуайта Эйзенхауэра. На тот момент орден оценивали в 3750 фунтов стерлингов. После Второй мировой войны Эйзенхауэр стал политиком, и его прочили президенты. Но кандидату на выборах 1952 года не к лицу было иметь награду коммунистического государства. И орден Победы был сдан в музей Дуайта Эйзенхауэра в Абилине. Существует свидетельство одного из адъютантов американского генерала. Орден Победы тогда оценили в 100 тысяч долларов. Эйзенхауэр тщательно пересчитал бриллианты, учел их размеры, но как быть с рубинами? Тогда обратились к экспертам, но и они не смогли назвать их точную стоимость, потому что не могли понять, подлинные или синтетические рубины, укрепленные на ордене. Окончательное решение вынести никому не удалось, так как никто в Соединенных Штатах Америки не видел подлинных рубинов таких размеров. Хотя 100 тысяч долларов – это явно заниженная сумма. Говорят, что орден, принадлежавший королю Румынии Михаю I, был продан в частную коллекцию за 4 миллиона долларов. Общий вес ордена – 78 граммов, содержание платины – 47 граммов, золото – 2 грамма, серебра – 19 граммов, вес каждого из 5 рубинов – 5 карат. Общий вес бриллиантов на знаке – 16 карат. Игорь Родионов. Публикация в журнале «Загадки истории», 2015 год, специальный выпуск номер 16, страница 48. Вы прослушали «Калейдоскоп. Мир вокруг нас».